Свежее утро на радио «Спутник».
Доброе утро всем по-московски. 8.05 точное, 8.04, 30, 31, 32 точное московское. Кирилл Гришин в эфирной студии. Рядом со мной Елена Глещинская. Лен, привет.
Привет.
И правда ведь бодрая, да?
Очень.
Итак, новости, самые важные к этому часу. Президент США Джо Байден отменил указ Дональда Трампа. Ну, а кто бы сомневался, новая метла по-новому метет. Указ об ограничении на въезд в США для ряда категорий иностранцев.
Очередной указ, да, он отменил. Трамп в апреле прошлого года подписал и продлил действие указа, который препятствовал въезду в США иммигрантов, которые представляют собой риск для рынка труда США во время пандемии коронавируса. Ну да, в общем-то, логично, да, этот указ был только на... действовал на время пандемии. Но Байден считает, что это... вредит США, например, мешает членам семей граждан США и обладателям статуса законных постоянных жителей воссоединиться со своими семьями. Еще одна причина, по которой следует отменить указ Трампа, ну, кроме той же причины, что мы просто все отменяем, да, что принял Трамп, это... Причина такая, что это мешает отраслям экономики США, которые используют таланты со всего мира, добавил Байден. Ну и не смогли... еще одна причина – это то, что в страну не смогли въехать лица, которые выиграли вид на жительство в США в лотерее грин-карты.
Да, и получается так, что Вашингтон не может исполнить вот эту вот мечту тех, кто хотел получить грин-карту. Но еще напомню, что против администрации США был подан целый ряд исков, в том числе от граждан России и стран бывшего СССР, с требованием впустить их в страну, выдать ту самую визу или выигранную грин-карту, ну и в целом не препятствовать свободному въезду в США. И с нами на связи исполнительный директор Международной мониторинговой организации СИСЭМА, кандидат политических наук, доктор философских наук Станислав Бышок. Станислав Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Ну что, получается, рабочие руки понадобились, да, американской экономике, то сначала, значит, они представляют риск, как говорил Трамп, а теперь подать сюда иммигрантов. Скажите, доктор, правда?
Ну, на самом деле, там история следующая. Она началась не с коронавируса, и она вообще преимущественно относится к людям мексиканского происхождения. Дело в том, что в Соединенных Штатах огромное количество, миллионы так называемых незадокументированных мигрантов. То есть это такой политкорректный термин для нелегалов. Сейчас это называют незадокументированными мигрантами. И проблема в чем? Проблема в том, что вот воссоединение семьи, о чем идет речь? Речь идет о том, что, например, проникают беременные мексиканки на территорию Соединенных Штатов незаконно. Соответственно, там у них появляются дети, которые уже по закону становятся американцами, потому что они рождены на территории Соединенных Штатов. И как-то вот они живут-живут, никто у них документы не спрашивает, а потом в какой-то момент, это может случиться через 5 лет, через 10, через 15, оказывается, что живет в Соединенных Штатах семья, где ребенок уже американец, ходит в американскую школу, где-то учится, где-то работает, и к нему претензий нет, но его родители нелегалы, их надо высылать. Вот такая вот история может случиться. Или другая история. Ребенок появляется в Мексике, и с ним вот буквально с грудным ребенком въезжает семья на территорию Соединенных Штатов. Тоже вроде как формально вся семья иммигранты нелегальные, потому что ребенок тоже родился не на территории Соединенных Штатов, но опять же ребенок другой родины, кроме Соединенных Штатов, не знает. И таких случаев ни один, ни два, а огромное количество, и с этим что-то надо делать. И это на самом деле проблема, которую поднимал не только Трамп, которого демократы обвиняли в том, что он там бессердечен и так далее. Это и при Обаме эта проблема была, и при Буше, и так далее. То есть это на самом деле такая вот история, которая вот, она не с коронавирусом связана, она связана с тем, что с юга от Соединенных Штатов есть Мексика.
А вот, Станислав Олегович, это такие жизненные истории с мигрантами. А насчет рынка труда представляют собой опасность въезд иммигрантов или не представляют для рынка труда США то, о чем говорил Трамп, а Байден считает наоборот?
Как? Ну, на самом деле, тут действительно есть разные точки зрения, нельзя сказать, что кто-то из них прав на 100%, но в целом нужно сказать, что, например, низкоквалифицированная работа, особенно на юге, как раз в приграничных штатах, там связанная с сельским хозяйством, сезонная работа. В общем-то, американские фермеры, в том числе те, которые за Трампа голосуют в Южных Штатах, они при этом вполне комфортно себя чувствуют, когда каждый год, уже много лет подряд, они нанимают мексиканцев, которые работают так же, а стоят дешевле. С другой стороны, понятно, что сами американские граждане с низким уровнем образования и, соответственно, тоже с там, те, которые не могут устроиться на высокооплачиваемые работы, они считают, что вот как-то если бы была граница более укреплена и более жесткие ввели бы ограничения на приезд из Мексики сезонных рабочих, то, соответственно, американцы нанимали бы их же, то есть своих же сограждан американцев, и, может быть, даже платили бы им больше. То есть такая вот история не имеет однозначного решения.
Станислав Олегович, ну вот опять же, рассуждая о миграционных всех делах и отмене ряда решений, которые принимала администрация Трампа, приходит, соответственно, Байден, все идет по-новому, в том числе и в вопросах вот родильный туризм, да, вы чуть раньше об этом сказали. А вообще, в принципе, если посмотреть на эту историю шире, вот та самая стена, да, которую строил Трамп на границе с Мексикой, она теперь тоже будет приостановлена?
Ну, насколько я знаю, одно из первых решений президента Байдена было как раз-таки была остановка стены, но остановка стены, остановка строительства стены, но это же не означает ее снос или отмену тех полицейских рейдов, которые...
Тем более, что там уже практически треть была построена к тому моменту, когда Трамп все это начал.
Совершенно верно. То есть все, что построено, оно останется. И те полицейские, которые в огромном количестве патрулируют эту границу, они тоже никуда не денутся. То есть, опять же, это во многом такая история была для Трампа, что сейчас для Байдена такая символическая, показать, что вот Трамп показывал, что он борец с нелегалами, а соответственно, демократ Байден показывал, что он на самом деле вот хочет всех обнять и вообще пустил бы всех легальных или нелегальных иммигрантов мира в Соединенные Штаты, если бы ему не мешали дерзкие ограничения, которые существуют в американской политике.
Кроме россиян, да? Ну, пустил как, бы всех, кроме знают, россиян.
Америке, да, россияне же знают, что в Америке все плохо, и там налетел снег, и все Техасы замерзли, поэтому россиянам не нужно в Соединенные Штаты.
Все Техасы стали Алясками. Идем далее. Еще одна большая история, которую хотели обсудить вместе с вами. Заявление одного из военачальников НАТО. Россия дестабилизирует ситуацию во всем мире и представляет угрозу для США и их союзников в Европе. Об этом заявил командующий силами США в Европе, верховный главком объединенными силами НАТО в Европе, двойная должность у человека, генерал Тодд Уолтерс на симпозиуме Военно-воздушной ассоциации.
Еще добавил, что Россия пытается сохранить сферу влияния времен советской эпохи и использует силу для принуждения соседних стран. При этом Россия прибегает к нетрадиционным инструментам, вроде частных военных компаний, пытаясь запугать, ослабить и разобщить США и их союзников. Вот такое заявление.
Как оно вам? Ну, бюджет-то уже приняли военные Пентагона. А это что, на будущий год уже? Вот на тот, который будет-будет, осенью принимать?
Ну, безусловно. Ведь в Соединенных Штатах огромная и растущая вот эта система военно-промышленного комплекса. И когда мы сравниваем, скажем, бюджеты оборонные России и Соединенных Штатов, кажется, что сколько вообще всего можно сделать, сколько там танков, вертолетов, самолетов, бомб и прочих, значит, вещей, которые ржавеют потом, сколько можно сделать. Но проблема в том, что не проблема, а скорее хорошая новость, заключается в том, что, скажем так, вот если там у Соединенных Штатов 10 раз больше военных бюджетов, в 10 раз больше вероятности там, напасть на Россию или на Китай. То есть эта история такая, она действительно скорее про внутренний лоббизм и каким образом заставить власти выделять больше денег на, соответственно, оборонку, учитывая, что вы и так обронены, и никто за последние там, сколько там, столетия на вас особо не нападал. Но если мы не говорим про территорию непосредственно, да, Соединенных Штатов, а не конфликт, скажем, там, в морях, да, там, Перл-Харбор и прочее. Вот, то есть, если у вас он только стену бы достроить, но вот на стену денег не дают. Вот. И поэтому, соответственно, необходимо каким-то образом доказывать, что есть такая угроза, и что угроза, поскольку не говорится, что вот Россия прямо она вот собирается напасть на Соединенные Штаты, говорится о том, что, в принципе, у Соединенных Штатов есть интересы примерно во всем мире. Поэтому если в какой-то другой части мира, там, другой
Поэтому, если у России есть какие-то интересы в другой части мира, то это уже плохо и угрожает США. Вот такая логика, да?
Да, то есть получается, ну, примерно вот так, я бы такую параллель провел, что mm-hmm. если Россия считает, что у нас есть законные интересы, скажем так, на наших границах, да, на постсоветском пространстве, так называемом, да, а вот для Соединенных Штатов, во всяком случае, для некоторых, да, в том числе для этого генерала, предполагается, что вот эти законные интересы, они не только на границах Соединенных Штатов находятся, то есть непосредственно в Мексике и Канаде, а они вот как по всему миру распределены.
Ну, примерно так же пропорционально, как распределено все вот это вот военное бесчисленное хозяйство Пентагона. 2000 с чем-то там баз военных объектов по всему миру. А с другой стороны, смотрите, коллеги, а чего вдруг ожидать бы иного от товарища, который имеет большие погоны в американской армии и в НАТО? Он что скажет? Давайте с ней делать бизнес together.
Я ожидала, что он скажет про там хакеров, про вмешательство. Ну, как все они говорят.
Я думаю, он тоже об этом сказал где-нибудь на фуршете уже отдельно.
Да, а он подошел креативно. Говорит о каких-то нетрадиционных инструментах. Говорит про силу для принуждения соседних стран. Видишь, он как-то выделился. Он не как все говорит.
Станислав Олегович, спасибо.
Про тоже говорят.
Да, говорят действительно многое и разное, но в любом случае эта риторика, не то чтобы сильно нова, хотя отдает некими новыми нотками. Спасибо, говорим мы кандидату политических наук, доктору философских наук, исполнительному директору Международной мониторинговой организации СИСЭМА Станиславу Бышку.
Вы слушаете «Радио Спутник».
В Роспотребнадзоре не ожидают подъема заболеваемости COVID-19 этой весной, однако возможны сезонные колебания числа заразившихся.
Ну вот вроде бы хорошее заявление, но я добавлю ложки дегтя немножко. Вот что говорят в Роспотребнадзоре. Это заявил член-корреспондент Российской академии наук Александр Горелов, заместитель директора по научной работе эпидемиологии Роспотребнадзора, говорит, что о третьей волне говорить неправильно, так как под волной в эпидемиологии понимается снижение уровней заболеваемости до нулевых значений, а затем новый подъем. Так как у нас нет нулевых, да, отметки не перешли, то правильнее говорить о снижении и подъеме заболеваемости коронавирусом. Хотя сейчас наблюдается фаза снижения, но вот как раз в середине апреля может и все опять подняться. Чтобы этого не произошло, нужно что? Нужно носить маски, соблюдать социальную дистанцию и вакцинироваться, чтобы как можно больше людей были не подвержены влиянию вот этой эпидемии. Кроме того, по данным Роспотребнадзора, в этом сезоне практически нет сезонного гриппа. Из-за того, что в этом году привилось беспрецедентное количество, 84 миллиона человек, видимо, они боялись, чтобы не было осложнений вместе коронавирусной инфекции и гриппа, и поэтому вот такое вот большое число. Кстати, я в этом году не привилась, кстати. Всегда прививаюсь с гриппа и не привилась. А видишь, люди молодцы.
Накануне просто напомню, что представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявляла, что третья волна пандемии возможна, если люди будут игнорировать меры предосторожности. Она также сказала, госпожа Вуйнович, о том, что нужно всем, соответственно, вакцинироваться. Только в этом случае имеет смысл вот комплекс этих мероприятий, иначе третья волна будет. Ну, вот смотри, мне вот интересно, третья волна, всплеск, подъем, все это, что называется по науке, да, по методике, а если мы увидим на графике, ну, то, что называется там, да, вот циферки пошли наверх, да, как бы мы это ни назвали, это все равно будет тревожно, да.
Но... вот это все частные мнения, которые высказывают эпидемиологи, потому как не далее, как вчера мы обсуждали два противоположных заявления чиновников Всемирной организации здравоохранения. Один говорил, что закончится уже вот через год уже не будет вообще коронавируса, потому как и будет иммунитет, и вообще вся эта ситуация пройдет. А в другом релизе было о том, что несмотря на то, что эпидемия идет на спад, но появляются новые мутации, новые штаммы, которые захватывают все новые страны, и которые действуют вообще непредсказуемо, и поэтому ничего такого об этом говорить нельзя. Вот такие вот, знаешь, разные заявления, которые только запутывают.
Вчера еще про какую-то бяку прочитал где-то в Малайзии. Опять, значит, какая-то бяка просыпается, соответственно, летальность у нее 45-70%. Я даже сейчас не буду грузить наших слушателей этими названиями. В общем, каждый день появляется нечто, что заставляет нас, ну, поправить масочку, да, на лице и задуматься. Ну, а вообще вот подъем заболеваемости COVID-19 на территории России весной, который ожидается, не исключается, но вполне возможно будет связан с тем, что люди просто будут больше гулять, больше общаться на свежем воздухе. Потому как весну-то, ну, честно говоря, никто не отменял.
Да, ведь, никто не отменял. Все будет хорошо.
И еще коротко об одной истории, связанной с коронавирусом. Американский дипломат, работающий за рубежом, очень недовольный и разочарованный тем, что долго не могут получить вакцину от коронавируса, пишет «Нью-Йорк Таймс».
Да. Например, посол США в самопровозглашенном Косово Филипп Коснет, в частности, заявил, что он до сих пор не получил вакцины для своих сотрудников. А вместе с этим сотрудники Госдепартамента, которые находятся в Вашингтоне, уже давно все привились. Вот и нарастает недовольство среди американских дипломатов. Они считают, что вот так вот в тылу лучше обеспечивают. Ну, это такая известная, известная история. А высокопоставленные руководители, все, которые находятся в Вашингтоне, вовремя получают, и все уже... А те, кто на передовой, в странах с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, они вот как раз и не получают вот этих вот ожидаемых вакцин и то, что им очень нужно.
Вашингтон Пост ранее написала, что дипломат США из-за нехватки американской вакцины просит прививку спутником V. Ну, наверное, сдадут все свои, соответственно, мандаты дипломатические. Да, мы им гражданство дадим, чего уж там, если уж на то пошло. Госдеп не рекомендует использование этой вакцины своим сотрудникам, однако разрешает им при этом самостоятельно принимать решения относительно вакцинации, ну, в частном, видимо, порядке.
Видимо, да. И об этом еще та же Вашингтон-Пост писала, что не только в России, а и в других иностранных государствах есть такая проблема. Там власти, местные власти предлагают дипломатам привиться теми вакцинами, которые есть в распоряжении этих стран, но вот есть какая-то вот такая вот заминка в том, чтобы надо прививаться только своим американским.
Ну да, там, наверное, документы, циркуляры и все прочее. Идем далее. Еще одна большая история. Ослабить зависимость от ядовитого доллара предложил замглавы российского МИДа Сергей Рябков. Россия должна принять меры, чтобы сократить использование американской валюты до минимума, заявил дипломат в беседе с Bloomberg. По его мнению, необходимо уменьшить роль доллара в любых операциях.
Да, по какой же причине это нужно сделать? Дипломат считает, что поскольку администрация США во главе с новым президентом Джо Байденом намекает, вот так вот, даже не намекает, а сигнализирует о планах усилить санкционное давление, в связи с этим нужно и подумать о том, чтобы меньше зависеть от доллара. И вот дипломаты посчитали, что за последние годы США провели более 90 раундов антироссийских санкций. В рамках под ограничения попали и банки, и госкорпорации, и должностные лица, и компании нефтегазового сектора.
Аналитик группы компании «Финам» Алексей Коренев присоединяется к нашему эфиру. Алексей Львович, здравствуйте.
Доброе утро.
Не первый раз слышим заявление, нужно снижать роль доллара в любых транзакциях. А это реально вообще?
Это реально, хотя это очень долгий процесс по одной простой причине. Доллар все-таки является основной резервной мировой валютой и основной расчетной мировой валютой. Более того, за то время, что доллар являлся основной валютой, американцы успели заточить финансовую систему под использование именно доллара. В долларах расчеты проходят быстрее, надежнее, качественнее, транзакции сопровождаются меньшими издержками, и в результате получается так, что, ну, они постарались, в общем, чтобы от доллара зависели все. И, хотя, на самом деле, сейчас очень многие страны и регионы отдельные даже пытаются уходить от доллара. Тот же Китай, который оказался в состоянии торговых войн с США, собственно, организовал страны Азиатско-Тихоокеанского региона в некий пул, где внутренние расчеты проводятся исключительно в национальных валютах без использования доллара. Но уйти от доллара быстро не получится, потому что, как я уже сказал, все-таки эта система под которую, собственно, финансы мировые заточены. И если мы хотим, чтобы платежи проходили быстро и с наименьшими издержками, в том числе страховка поставок и так далее, она осуществляется через доллары.
То есть это остановит международные сделки, так я правильно я понимаю?
Да, естественно. Внутри нам доллар нужен только если, вот вы знаете, как бы как вариант, один из вариантов инвестиций, и то в расчете на то, что если рубль будет дальше дешеветь.
А вот скажите, пожалуйста, если вот дипломат сделал такое заявление, ну, это достаточно ответственное лицо, значит, он знает, о чем говорить. Какие могут быть конкретно шаги для того, чтобы вот сделать вот эту, снизить долларовую зависимость? Что надо делать?
Тут два варианта. Первое, что при расчетах по тем или иным внешнеэкономическим сделкам пытаться договариваться с контрагентами о расчетах в национальных валютах, хотя не факт, что они согласятся. Например, с тем же Китаем, ну, практически 3/4 сделок все равно идет в долларах. А второе, что это продавать американский государственный долг. Мы являемся в том числе держателями, то есть кредиторами американского правительства. То есть избавляться от американских бумаг. Вопрос, насколько это выгодно, это зависит от периода, скажем так, когда бумаги растут или падают. Но если уж решили во что бы то ни стало, то, скажем так, избавиться от части американских бумаг и снизить их долю в золотовалютных резервах, увеличив долю других валют, того же юаня или иены, вполне возможно, и это сейчас делается.
Да, Алексей Львович, еще одна важная новость. Она также имеет отношение к экономике. Президент Венесуэлы Николас Мадуро пригрозил ЕС отказом от какого-либо диалога в случае продолжения санкционной политики.
Вот 22 февраля, я напомню, ЕС ввел новые санкции против венесуэльских чиновников. Там 19 официальных лиц всего лишь что попали. Ну и а в ответ Мадуро объявил посла Евросоюза Исабель Бриллианте Педросу персона нон грата и дал ей 72 часа, чтобы покинуть страну. А чем может Мадуро вообще угрожать Евросоюзу? Какие у них вообще отношения?
Значит, смотрите, Венесуэла – страна, обладающая самыми большими запасами нефти. И еще 30 лет назад была богатейшим государством региона. Сейчас это беднейшее государство региона, и я думаю, что большинство европейцев не найдут ее на карте.
Ну да.
Поэтому, собственно, никак он жизнь Европе испортить не сможет, потому что торговые отношения между ними практически нуля.
А были они когда-нибудь вообще?
Я вот, честно говоря, даже не припомню. До этого все-таки Венесуэла торговала в своем регионе, а Европа для них слишком далека. Я думаю, что это заявление сделано, скорее всего, в большей степени в расчете на внутреннего потребителя. То есть, ну, нужно было каким-то образом где-то мобилизовать население.
Кушать нечего, но вы держитесь, да? А как вообще себя чувствуют простые венесуэльцы? Там же в свое время и продукты раздавали, военные... В общем...
Ну, оттуда идет бегство специалистов в огромном количестве, оттуда утекают капиталы, бизнес там, насколько я понимаю, сейчас уже пребывает в совершенно плачевном состоянии.
А российские инвестиции, примерно 20 миллиардов по нефтегазу в долларах, они в каком состоянии?
Вы знаете, я состояние не измерял, потому что...
Ну, замороженные проекты, Хунин, 6 и все прочее.
Да? У нас там Роснефть имеет очень серьезные виды на венесуэльскую нефть. Повторюсь, Венесуэла обладает самыми большими запасами нефти в мире. И потенциально... Единственное, что у них нефть не самого высокого качества, поэтому...
Тяжелая нефть, под которую заточены НПЗ, расположенные на побережье Мексиканского залива. А в этой связи стоит ли как-то ожидать разворота команды Байдена в сторону Венесуэлы?
Трудно сказать. Дело в том, что Венесуэла сама этого не хочет, потому что если только Мадуро повернется лицом к остальному миру, ну, ему придется, признать, что он не прекрасный принц, а обычный в прошлом водитель троллейбуса.
Вот я читаю, совершенно неплохо дела ведут в кавычках у Венесуэлы. В прошлом году инфляция составила 3000%. Это гораздо меньше, чем в позапрошлом, где она была около 10000%.
То есть, представляете, троекратное снижение инфляции.
Да, успехи? Вообще молодцы.
Да, но в любом случае ситуация тяжелая, и заявление, конечно, Николаса Мадуро не следует переоценивать. В любом случае, это попытка как-то взбодрить свой собственный электорат. А что там насчет выборов в Венесуэле, да? Когда они там, да? Это тоже вопрос, который следует... Об этом нужно помнить, когда мы фиксируем те или иные достаточно бодрые заявления больших политиков. Говорим спасибо аналитику группы компании «Финам» Алексею Кореневу. Алексей Львович, спасибо вам огромное. В студии работали Елена Глещинская и Кирилл Гришин. Спасибо.
Спасибо.